Существовал ли Йомсборг? Средневековые западноевропейские хронисты изображали викингов дикими воинами, недисциплинированными и неспособными никакой организации. В сочинениях этих историков викинги обычно фигурировали в виде обособленных разбойничьих банд и дружин, на свой страх и риск нападавших на другие страны, колонизовавших их без всякого руководства и плана. Несомненно, что такие разрозненные нападения действительно имели место и даже преобладали на раннем этапе экспансии викингов. Но эпоха викингов охватывает почти три столетия, с конца 8 века до середины или второй половины 11 века. И в течение ее скандинавы прошли в своем развитии большой путь. В этот период начинают складываться скандинавские королевства. Конунги Швеции, Дании и Норвегии, пресекавшие разбой викингов в пределах своей страны, направляли, а нередко и возглавляли походы на соседние государства, придавая им совершенно иной характер. На этом этапе викинги нередко проявляли организованность, беспримерную для их феодальных современников. Средневековые легенды и саги повествуют о викингах из Йомсборга, крепости, расположенной где-то на побережье Балтийского моря, в устье Одера. По датским преданиям, Йомсборг основали датские викинги. Исландские саги изображают Йомсборг мощной крепостью, местом пребывания идеальной общины воинов, в которой поддерживалась строжайшая дисциплина и куда не допускались женщины. Среди викингов Йомсборга не было людей старше 50 и моложе 18 лет. Воинам запрещалось отлучаться из бурга более чем на 3 дня. Все они подчинялись закону мести запавшего собрата. Величайшим позором для йомсквикинга считалось проявить трусость или не передать захваченную добычу в распоряжение общины, которая должна была делить добытое в бою между всеми воинами. Нарушители принятого в Йомсборге обычая изгоняли из общины. В Йомсборге, гласила сага, была обширная гавань, которая могла вместить одновременно 360 больших кораблей. Отсюда викинги совершали дерзкие набеги на Норвегию, Швецию, Англию, Данию и другие страны, принимали участие во всех крупных битвах своего времени, пока в 40-е годы 11 века их не разгромил норвежский конунг Магнус Добрый, уничтоживший это гнездо пиратов. Справедлива ли эта легенда? Что в действительности за нею скрывалось? Шведский исследователь Вейбюль начисто отвергает всякую тень правдоподобия и отказывается искать в ней историческое ядро, ссылаясь на то, что сообщений о Йомсборге нет в ранних памятниках. Они появляются лишь в источниках 13 века. Однако Адам Бременский в конце 11 века еще знал о богатом городе Юмне, который считал крупнейшим из всех городов Европы. Адам отмечал, правда, что про Юмне рассказывали много неправдоподобного. Этот город, по его словам, был населен славянами и выходцами из других стран. Сюда привозили всевозможные товары из всех областей Скандинавии. Но где находился этот легендарный город, неизвестно. Полагают, что это и был Йомсборг. Некоторые ученые были склонны видеть Йомсборг в пункте, обнаруженном в устье Одера, близ нынешнего Волина, но находки в нем слишком скромны, чтобы допустить подобную идентификацию. Вопрос остается открытым. Однако, нужно заметить, что возражения Вейбеля, основывающиеся на молчании источников 10-11 веков, в свете новых данных не могут считаться убедительными. За последнее время ряд сообщений саг, прежде признававшихся недостоверными, получил подтверждение. Так археологи нашли остатки скандинавского поселения на Ньюфаундленде, известного только из последних саг. Изучение рунических надписей в Швеции обнаружило историческое ядро легендарной саги об Ингваре-мореходе. Погребение в Гокстаде соответствует рассказу Снорри об Олафе Герстадальфе и так далее. Если легенда о Йомсборге и не нашла пока подтверждения, то существование больших и хорошо организованных военных лагерей датских викингов более не может вызывать никаких сомнений, ибо они найдены, и не один, а целые 4, и не исключена возможность новых подобных открытий. Найдены лагеря не на месте легендарного Йомсборга, а в самой Дании. Из письменных памятников об этих лагерях ничего не было известно. Тем сильнее поразило их открытие всю Скандинавию и научный мир. Изучение остатков мощных земляных валов в различных районах Ютландии на датских островах с применением современных методов исследования, в частности аэрофотосъемки, дало в распоряжение ученых ценнейший новый материал. Основные открытия были произведены после Второй мировой войны. К настоящему времени изучены лагеря Трелеборг в западной части острова Зеландия, Агерсборг в северной Ютландии, Фюркат в Восточной Ютландии и Нонинбьерг в Оденсе на острове Фюн. Последние два лагеря исследованы частично. При известных и подчас немаловажных различиях все лагеря объединяет наличие ряда общих черт, свидетельствующих о принадлежности всех их к одному типу. Лагеря представляют собой группы построек, обнесенных концентрическим и земляными валами и расположенных близ морского берега в месте, удобном для стоянки кораблей. Трелеборг стоял на мысе в 3-4 километра от пролива Большой Бельт, связывающего юго-восточное побережье Дании с Каттегатом. Агерсборг находился на Лимфьорде, невдалеке от Северного моря. Поблизости от него Фюркат на берегу Каттегата. Нонинбьерг на территории города Оденсе в удобной большой гавани. Иными словами, эти лагеря занимали выгодное стратегическое положение, позволявшее господствовать над важнейшими морскими путями. Вызывает удивление высокий уровень инженерного искусства, с которым были построены эти лагеря. Концентрические валы, в Трелеборге толщина такого вала достигает 18 метров, в которые заключены постройки, представляют собой совершенно правильную окружность. Эта окружность пересекается крест-накрест прямыми линиями с севера на юг и с востока на запад, вдоль которых внутри лагеря идут мощенные деревом дорожки. Ворота, расположенные в валах, обращены таким образом на четыре стороны света. Не менее удивительно правильность и точность размещения домов в лагерях. В Трелеборге перпендикулярно перекрещивающиеся дорожки делят территорию лагеря площадью около 1,5 гектара на четыре равные сектора. В каждом из них размещались по четыре длинных дома, стоящие под прямым углом по отношению друг к другу, образуя точный квадрат со двором посередине. Таков же план и Фюрката. В Агерсборге таких каре уже не 4, а 12, и число домов не 16, а 48. Соответственно, наряду с двумя перпендикулярными главными дорогами, в этом лагере параллельно каждой из них шли еще по две более коротких дорожки, образовывавшие квадрат. В центре этого лагеря, по-видимому, стояла большая сторожевая вышка. Однако, пожалуй, наибольшее изумление исследователи испытали, произведя обмеры лагеря. Хотя окружность валов весьма велика, в Трелеборге ее диаметр равен 136 метрам, в Фюркарте 120 метров, а в Агерсборге даже в 240 метров, она выверена с точностью до нескольких сантиметров, так что отклонение от геометрического круга составляет менее 0,5%. В основе планов лагерей лежала римская мера длины фут. Римский фут равнялся 0,29 метра. В Трелеборге, помимо вала, окружавшего 4 каре домов, был еще внешний вал, тоже с рвом. Расстояние между обоими валами точно равно радиусу окружности внутреннего вала – 234 фута. Дома в Трелеборге имели совершенно одинаковую форму и длину – 100 футов, при ширине около 30 футов – 8,7 метров. Длина домов в Агерсборге – 110 футов. Оси 15 домов, размещенных внутри наружного вала Трелеборга, лежали по радиусу окружности вала. Из них 13 на равном расстоянии один от другого, а 2 подаль. Эти дома имели длину 90 футов. Назначение домов, находившихся за пределами внутреннего вала, неясно. Следов обитания в них почти не обнаружено. Помимо этих больших домов, в лагере имелись еще дома меньшего размера, частью, по-видимому, служившие сторожками, частью, размещенные внутри каре, домами командиров. Размеры каждого из них 30 на 15 футов. Как уже отмечалось, Агерсборг был еще крупнее, чем Трелеборг. Здесь, в центре лагеря, находилась площадь размером 72 на 72 фута. Над валом, укрепленным деревянным бруствером, по-видимому, возвышались сторожевые башни. В Фюркате, как и в Трелеборге, было 16 домов, построенных в 4 каре, но дома здесь имели несколько меньшую длину – 96 футов. Лагерь Нонинбьерг изучен хуже, о нем еще нет полных публикаций. Дома в лагерях, несмотря на вариации в размерах, принадлежат к общему типу длинных деревянных домов со стенами, имеющими эллиптическую форму. В средней части дом шире, концам постепенно суживается. Острые концы, однако, срезаны. Высокая двускатная крыша опиралась на два ряда столбов, Внутри дом делился на три помещения. Среднее – большое, по краям – маленькие. Сами дома не сохранились, но следы стен и опорных столбов явственно передают их план. Исследователи установили, что дома подобного типа строились во всей Скандинавии еще до эпохи викингов и в эту эпоху. Археологи считают, что Агерсборг был построен на месте более древнего поселения, в котором имелись дома подобной же формы, но меньших размеров. Исходя из размеров домов, полагают, что в Трелеборге могло жить от 1000 до 1500 человек. Следовательно, Агерсборг, который был крупнее, имел еще больше жителей. Раскопки в лагерях дали сравнительно немного вещей. Среди них оружие, кузнечное орудие, приспособленные для придения ткачества, лемех плуга, косы, украшения, керамика. В погребениях близ Трелеборга общим числом около 135 найдены останки мужчин, преимущественно молодых, от 20 до 40 лет, женщин и несколько детей и стариков. Открыты три общие могилы. Из них наибольшая, так называемая братская могила воинов, содержит 10 скелетов. У одного из них кость ноги выше колена перерублена топором или мечом. Погребения языческие. Плохая сохранность костей во многих случаях мешает точному определению пола захороненного. Тем не менее, есть основания предполагать, что диспропорция между множеством погребенных в Трелеборге мужчин и незначительным числом стариков, и в особенности женщин и детей, свидетельство специфического характера поселения. Это был лагерь воинов, живших без семей. То обстоятельство, что какое-то число женщин в лагере все-таки жило, об этом свидетельствуют найденные на его территории женские украшения, истолковывают ослаблением первоначально строгой дисциплины, допустившим на территорию военного поселка женщин. В этой связи П. Нерлунд, руководивший раскопками Трелеборга, указывал на то, что трое из четырех ворот в валу лагеря на поздней стадии его существования были загорожены стеной, и образовавшиеся помещения использовались под жилье. В этих жилищах найдены всякого рода предметы домашнего обихода, в том числе множество грузиков от ручных предельных станков. Здесь, вероятно, и жили женщины. Длинные же дома с обширными помещениями служили бараками исключительно для воинов. Наличие среди находок сельскохозяйственных и других орудий мирного труда дает основание предположить, население лагерей должно было само, хотя бы отчасти, заботиться о своем пропитании. Датируемые вещи, их правда немного, относятся к концу X и первой половине XI века. Трелеборг существовал примерно с 975 по 1050 год. По-видимому, и другие лагеря функционировали в период правления в Дании конунгов Свейна Виллобородова 986 по 1014 года, Кнуда Могучего 1018 по 1035 года и его преемников. Известно, что эти конунги вели завоевательные войны против Англии, которую и покорили. Кнут стал ее королем. Поэтому историки предполагают, что лагеря, вспомним об их важном стратегическом положении, служили опорными пунктами военных отрядов и кораблей, во главе которых датские конунги совершали походы в Англию. Быть может, в этих лагерях были собраны наемники Свейна или Кнуда. Имена многих из них упоминаются руническими надписями на камнях, найденных в разных частях Скандинавии. Кроме того, известно, что у Кнуда Могучего существовало отборное войско, своего рода королевская гвардия или личная дружина, Тинглит, с помощью которого он управлял завоеванной Англией. Однако не исключена возможность, что лагеря относятся к середине и даже ко второй половине XI века. Историки вспоминают в этой связи, что датский конунг Кнут II готовился к походу на Англию, но погиб в 1086 году в Эденсе в результате восстания народа, измученного поборами, причем, как сообщает хронист, был сожжен его бург. Между тем, остатки лагеря Нунненберг в Эденсе хранят следы пожара, его уничтожившего. Но связь лагерей с походами на Англию можно лишь предполагать. Обращает внимание почти полное отсутствие в лагерях вещей западноевропейского происхождения и, в частности, денег английской чеканки. Между тем, клады этих монет, как уже упоминалось, рассеяны на севере в огромном числе. Предлагались и иные толкования природы лагерей, а именно, они были построены для охраны Дании от нападения викингов, то есть имели назначение оборонительных укреплений, а не баз для атак на другие страны. Но подобные объяснения не встретили широкой поддержки у исследователей. Мысль о том, что лагеря сооружены на датской территории захватчиками с целью держать в повиновении местных жителей, также ничем не обоснована. Однако до сих пор остается необъясненным следующий интересный факт. Вещи, найденные в Трелеборге, относятся преимущественно к Балтике и напоминают находки в Хедебю и Бирке. Изучение планов датских лагерей производит впечатление, что они разработаны опытными инженерами и геометрами, вооруженными циркулем и линейкой. По выражению одного исследователя, от викингов трудно было ожидать подобного бюрократического педантизма. Для постройки такого рода лагерей потребовалась масса рабочей силы, обширные леса, то есть обладание значительной властью и богатством. Название Трелеборг, как полагают, существовало уже в эпоху викингов. Значение его – бург рабов, трель – древнескандинавская раб. Возможно, лагерь получил такое название вследствие того, что был построен руками подневольного люда. Впрочем, выдвигалось и иное объяснение. По мнению некоторых специалистов, это название произошло от тралле – столб палисада. Постройка подобных лагерей требовала больших расходов и множества рабочих рук. Исходя из этого, историки связывают существование лагерей с сильной королевской властью, возникшей в Дании как раз в те времена. При этом высказывалось предположение, что инженеры, проектировавшие лагеря, были чужеземцами, ибо трудно предположить столь высокую строительную технику у самих датчан в X и XI веках. Однако остается невыясненным, откуда явились в Данию эти иноземные военные инженеры, якобы приглашенные датскими государями или захваченные викингами в плен. Дело в том, что нигде в Европе того времени подобных или хотя бы сколько-нибудь аналогичных сооружений не существовало. Строительным материалом на Западе в то время был камень, тогда как датские укрепления сооружались из земли, глины и дерева. Ученых смущает и применение в качестве меры длины римского фута, ибо древнеримские лагеря строились в форме прямоугольников. Ученых смущает и применение в качестве меры длины римского фута, ибо древнеримские лагеря строились в форме прямоугольников, а не колец. Предположение, что такие инженеры могли быть византийцами, казалось бы, подтверждается. В XI веке связи скандинавов с Византией усилились. Но до сих пор не найдено убедительных параллелей из истории строительной техники. Правда, возможность приглашения инженеров из Византии не исключена, ведь приглашали их в Киев, князю Владимиру. Высказывалось и другое мнение. При постройке датских лагерей был использован фортификационный опыт персов и ассирийцев, воспринятый арабами и пришедший в Данию путем из варяг в греки. Но все это лишь догадки. Между тем доказано, что конструкция домов в лагерях представляет собой дальнейшее развитие типа длинных скандинавских домов более раннего времени. Таким образом, одна из существеннейших составных частей датских лагерей, видимо, не являлась заимствованием извне, а скорее продолжала уходящую вглубь веков местную традицию. Не следует ли предположить, что и сами лагеря были построены датчанами? Примитивные круговые укрепления строились в Скандинавии еще в V веке. Укрепление Смонторп на острове Эланд, Швеция, которое археологи относят к периоду Великих Переселений, по другим предположениям к более позднему времени, представляло собой круговую каменную крепость с не менее чем 9 воротами и множеством небольших домов в ее пределах. Дома вдоль внутренней стороны стены располагались радиально. В средней части крепости они составляли 4 группы. Но, конечно, до геометрической правильности форм датских лагерей этому лагерю очень далеко. Остатки кольцевых поселков, относящихся к эпохе переселений народов и к более позднему времени, найдены в юго-западной Норвегии, Рогаланд, и в северной Норвегии, Хаугаланд. Укрепления в виде концентрических валов строились и в Европе в VIII веке. Достаточно указать на разрушенный Карлом Великий знаменитый ринг, кольцо, аварского кагана на Дунае, в Панопии, в котором насчитывалось до 9 валов, вписанных кругами один в другой. Славянские укрепления также были кольцевыми. Известны тесные связи датчан со своими соседями, прибалтийскими славянами. Наконец, кольцевые укрепления сооружались на Британских островах. Больше того, Если прежде английские археологи относили их ко времени, предшествовавшему походам викингов, то ныне раздаются голоса в пользу датского происхождения некоторых английских лагерей. Разумеется, строгие геометрические формы и пропорции лагерей в Дании X-XI веков существенно отличают их от любых возможных прототипов. Во всяком случае, они не стоят в Европе совершенно изолированно. Если римская строительная техника и оказала влияние на строителей датских лагерей, то искать родину этих инженеров в Византии или в других, еще более далеких странах Востока, вряд ли имеются достаточные основания. Но римский фут, мера, положенная в основу всех размеров в лагерях, продолжает смущать ученых. Следует отметить, что планы, по которым построены все четыре известные нам лагеря, все же различны, особенно не одинаковы технические конструкции их домов. В этой связи высказывалось мнение, что лагеря принадлежали не конунгам Дании, а могущественным предводителям, управлявшим отдельными областями страны. В таком случае предположение о местной строительной традиции становится особенно привлекательным. Указывали также на то, что стратегическое положение лагерей определялось не только их близостью к морю, но и тем, что они господствовали над районами, в которых помещались. Следовательно, хозяева лагерей, кто бы они ни были, местные предводители или слуги датского конунга, опираясь на стоявшие в них гарнизоны, держали под своим контролем местное население. Происхождение и назначение датских лагерей X-XI веков – одна из многочисленных загадок, которые оставили нам викинги. Может быть, легенда о викингах из Йомсборга все-таки как-то связана с существованием этих лагерей? Как бы ни решался вопрос о строителях Трелисборга, Агерсборга и других бургов, ясно одно – это лагеря датские. Не считаться с их характеристикой при оценке викингов и их походов невозможно. Любопытно, что в древнескандинавской мифологии чертог верховного божества Одина, Валхала, рисовался в виде огромной палаты с несколькими сотнями дверей. В Валхалу получали доступ одни лишь воины, павшие в бою. Норвежский ученок Ульсен связывал это представление с римским Колизеем, полагая, что скандинавы мыслили Валхалу как огромный амфитеатр. Но нельзя ли отыскать прообраз дворца Одина где-нибудь ближе? Не следует ли видеть связь между Валхалой и круговыми лагерями, Нельзя ли видеть связь между Валхалой и круговыми лагерями, существовавшими у викингов? Нам кажется более существенным в описании Валхалы в песнях старшей Эдды не количество дверей и число воинов, которые могли войти туда одновременно, по 960 воинов в каждую из 640 дверей, это, естественно, плод фантазии, а то, что чертог Одина был обиталищем исключительно одних павших в бою героев – энхериев. Вспомним, что и в легенде о викингах Йомсборга подчеркивается тот же момент. На территории его могли находиться только викинги. Что касается входов в лагеря датских викингов, то хотя в них было всего по четверо ворот, они были открыты на все четыре стороны света. Нельзя ли предположить, что строители лагерей стремились воплотить в жизнь свое представление о Вальхалле как обители избранных воинов?